Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Школа православия» и мы продолжаем беседы об истории древней христианской церкви. На прошлом нашем занятии мы говорили о восстановлении иконоборчества Византийской империи, говорили о царствовании Льва Армянина. Мы сказали, что в Рождество 820 года Лев V Армянин был убит. На престол вступил Михаил II Травл. Травл значит косноязычный. Годы правления Михаила Травла с 820 по 829. Мы сказали, что православные возлагали большую надежду на царствование нового императора, надеясь, что почитание икон будет восстановлено. Действительно, сначала вроде бы надежды начали оправдываться. Михаил II тотчас дал амнистию всем сосланным за иконы при Льве V. Вернулись из ссылки патриарх Никифор и Феодор Студит. Они полагали, что воцарился иконопочитатель, а поэтому предложили новому царю проект Созова собора. Хлопотали при дворе, пытаясь воздействовать на императора через разных вельмож. Так вот, например, преподобный Феодор Студит хлопотал перед патрицием Стефаном и говорил ему: «Вперед! Вступай на подвиг! Говори благое досточтимому слуху благочестивого императора нашего! Да подражает он преснопамятному Иосии, да будет он новым Давидом, истребляя дела злейшего льва, и таким образом умилостивляя Бога и венцом мирного правления, делая непобедимой державу своей империи». Но Михаил Травл тоже оказался иконоборцем. Он происходил из семьи Ли Павликиан, такая была ересь дуалистическая, сформировавшаяся под влиянием манихейской ереси. Но, как павликианин, правда, нужно сказать, Михаил Травл ненавидел всякие религиозные гонения и поэтому объявил полную терпимость. Он писал следующее: «Я вступил на престол не для того, чтобы вводить новые догматы веры, но и не для того также, чтобы вводить изменения в уже преданных и исповедуемых догматах. Итак, пусть каждый поступает в этом отношении, как ему угодно, не боясь никаких неприятностей и лишений, совершенно безразлично, почитать или не почитать иконы. Кто прежде нас исследовал церковный догмат, тот пусть и отвечает за то, что он сделал, хорошо или нет. А мы в каком положении застали церковь, в таком и решили оставить ее. Принимая это в соображение, мы и настаиваем: глубокое молчание да будет об иконах. Пусть никто не смеет поднимать речь об иконах в ту или другую сторону, и да будет совершенно устранен и удален собор Константина», то есть имеется в виду собор 754 года, «и собор Тарасия», здесь имеется в виду Седьмой Вселенский собор, «и нынешний бывший при Льве», здесь имеется в виду иконоборческий собор 815 года, «по этим вопросам». То есть замалчивается и одна, и другая точка зрения. Такие попытки никак не решать богословские вопросы, а замалчивать богословские вопросы, мы знаем, ни к чему они не приводили. Все равно истина требует выяснения, и людям для спасения это важно знать, и понимать, и правильно веровать. И, конечно, эти вопросы всегда будут прояснены, всегда будут проясняться. Ну, вот такую терпимость объявил Михаил II Травл, и терпимость эта продолжалась во все время его царствования. Лишь в последний год своего правления он бросил в тюрьму несколько видных иконопочитателей. Царствование Михаила Травла интересно одним из историческим эпизодом, эпизодом, который имел большое значение для западной культуры. Контакты с западными государями были, и вот он, Михаил Травл, послал в дар французскому королю Людовику Благочестивому, сыну Карла Великого, орган и часть мощей святого Дионисия Ареопагита. Орган – это византийское изобретение, это византийский музыкальный инструмент, но он в Византийской империи никогда не использовался в церкви. Он использовался как светский музыкальный инструмент. Ну и вот ответные дары посылались Людовику Благочестивому, и был послан этот инструмент. Но орган настолько пришелся ко двору Благочестивому, королю франков, что тот стал использовать его и в церкви. И вот с тех пор орган входит в богослужение Западной церкви. Вот этого подарка византийского императора франкскому королю Людовику Благочестивому берет начало вот эта вот западная традиция использования органа в богослужении. И мощи святого Дионисия Ареопагита тоже теперь хранятся в аббатстве Сан-Дени, и это главное аббатство французского государства. Такой значимый монастырь и усыпальница французских королей. Ну, вот такой вот забавный эпизод царствования этого императора. После смерти Михаила Травла воцарился его сын, император Феофил. Годы правления Феофила 829-842. Феофил был человек очень хорошо образованный, в отличие от своего полуграмотного отца, но человек твердых иконоборческих убеждений, сознательный такой иконоборец. Феофил очень любил богослужение, сочинял стихиры, и стихиры остались в нашем богослужении, принадлежащие Феофилу. Например, ему принадлежит третья хвалитная стихира «Неделю Вайи» «Изыдите, языцы». Феофил занимался церковным композиторством, то есть распевал стихиры, и любил регентовать, полагал стихиры на ноты и мог руководить хором. Но он был человек, как иконоборец, он был сознательный иконоборец. И он начинает беспощадное гонение на иконопочитателей. В 833 году Феофил поставил патриархом своего учителя Иоанна Грамматика, фанатичного иконоборца. И тут же был созван своего рода иконоборческий собор, после которого из церквей были вынесены все иконы, а иконописцев пытали и убивали. Монастыри вновь отнимаются у монахов, монахам запрещено показываться в городах. Феофил устраивал публичные диспуты иконоборцев с иконопочитателями. Но горе было тем иконопочитателям, которые осмеливались возражать ему. Так, например, на диспут явились уроженцы города Иерусалима, два брата, монахи Феодор и Феофан, прозванные потом начертанными. Когда они указали императору на ошибку в цитируемом тексте, тот вышел из себя и в бешенстве заявил: «Несправедливо, чтобы царь был оскорбляем такими людьми». Он приказал бить монахов палками до 200 раз, а затем вырезать на их лицах по 12 строк ямбических стихов собственного сочинения. Стихов очень неуклюжих. При этом Феофил издевательски сказал: «Конечно, ямбы плохонькие, но ведь лучших они не заслуживают». Исповедники отвечали царю: «Пиши, пиши, царь. Что тебе угодно, пиши, это будет прочитано перед праведным и страшным судьею». Феодор умер в ссылке, а Феофан при императрице Феодоре, после восстановления иконопочитания, стал митрополитом Никейским. Нужно отметить, однако, что Феофил к концу своего царствования чувствовал, что его фанатизм затрачен попусту. Иконы почитались, и в его семействе иконопочитание тоже пустило глубокие корни. По словам русского церковного историка, выдающегося церковного историка Василия Васильевича Болотова, возобновление иконоборства после VII Вселенского собора явилось на сцене истории словно для того, чтобы дать доказательство, что это движение погибает на церковной почве своей естественной смертью от истощения сил. Иконоборцы и пигоны были уже не те, что иконоборцы-инициаторы. Встречена была эта реставрация икономахов в политических сферах, правда, сочувственно, но кажется только потому, что военные удачи при Михаиле I слишком живо напоминали византийцам славные победы Льва III и Константина V. Это было оживление военно-династического предания, но династия Капронима угасла, и для этой традиции не оставалось практической почвы. Император Феофил, вступивший на престол, был вдовцом, когда вступал на престол. Стал императором, он решает жениться во второй раз. Вот как об этом рассказывает византийский хронист. Мать Феофила Ефросиния послала по всем областям и собрала красивых девушек для брачного выбора Феофилу. Поставив их всех в палате, называвшейся «Жемчужный треклиний», мать Феофилу дала золотой перстень со словами: «Отдай той, которая понравится». Была в числе невец одна благородная девица по имени Кассия, чрезвычайно красивая. Феофил, увидев ее и восхитившись ее красотой, сказал: «Не через жену ли произошло зло?» Кассия со скромностью возразила, что через жену уже берет начало и лучшее. Оскорбленный возражением, царь отверг девушку и отдал перстень Феодоре, родом из Пафлагонии. Эта Феодора была полуармянка, и Кассия ушла в монастырь и стала писательницей церковных стихир, знаменитой писательницей. Ей, в частности, принадлежат 1, 3, 4 и 5 песни канона Великой Субботы и стихира «На вечер Великой Среды». «Господи, иже во многие грехи впадшая жена, Твое ощутившее божество», такая великая стихира. Эта стихира была написана якобы под влиянием отказа царя. Такое предание есть. Но выбор царя пал на Феодору. И в 831 году состоялась свадьба Феофила и Феодоры. А с новой супругой царя, семью царя, вошло тайное иконопочитание. Феофил закрывал на это глаза и не мог не знать этого. А в 842 году Феофил заболел и умер. Перед смертью он казнил любимого войсками генерала Феофофа, опасаясь соперничества для сына, и умер с его головой на руках. На престол вступила вдова Феофила Феодора. Она была регеншей трехлетнего Михаила III. И уже Феодора, как только она вступает на престол, она предпринимает все меры для того, чтобы утвердить иконопочитание, восстановить почитание святых икон. Уже через несколько месяцев после смерти Феофила происходило торжество православия. Была восстановлена веротерпимость, Константинополь быстро наполнился вернувшимися из подполья и ссылок монахами. Патриарх Иоанн Грамматик был низложен, патриархом был поставлен святитель Мефодий. Святитель Мефодий пострадал за святые иконы, он был исповедником при Феофиле, был выслан. Ну и царица предпринимает шаги для того, чтобы официально восстановить иконопочитание. Царица сумела и спросить прощения для своего мужа. Она сказала епископам, что перед смертью ее муж раскаялся и лобызал святые иконы. И на этом основании, на основании слов царицы, императору Феофилу, хотя он был во время царствования своего иконоборцем, анафема не произносилась. Ну, для христианина важны, конечно, начало и конец жизни. Если в конце своей жизни Феофил осознает ошибочность своих действий, то здесь речи об анафеме быть не может. Феофил был прощен, и Феодоро утверждает иконопочитание. По поводу восстановления почитания святых икон, прекращения гонений на святых иконы, было устроено большое церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого Поста. В 843 году, это было 11 марта. И вот с 11 марта 843 года торжество православия всегда празднуется церковью в первое воскресенье Святого Великого Поста. Сейчас как раз мы находимся в Святом Великом Посту, и нам вот этот праздник известен, первое воскресенье Великого Поста. Праздник торжества православия содержал исповедание православной веры, поклонение святым иконам, провозглашение вечной памяти императорам-патриархам, потрудившимся в утверждении святой православной веры, и возглашалась анафема ложным учителям и ложным учениям. Иконопочитание было восстановлено после торжества православия, после первого вот этого события в 843 году. Иерархия была приглашена во дворец, и в том числе там был и Феофан Начертанный. В начале нашего занятия мы говорили, что ему Феофил приказал вырезать стихи на лице. Императрица Феодора оказала ему знаки внимания и выразила сожаление за все, что он претерпел за святые иконы. Феофан не выдержал и ответил царице довольно резко: «За эти письмена я буду судиться с твоим мужем и царем перед нелицеприятным судом Божиим». Феодора заплакала и обратилась к патриарху: «Что же значит данное вами прощение, если царь не только не считается прощенным, но и вызывается и привлекается к допросу на суде Божием?» Ну, как-то это вот неприятная для царицы ситуация все-таки урегулировалась. Со временем праздник торжества православия приобрел всеобщее значение, всеобщий характер, и в этот день совершается празднование торжества церкви над всеми ересями. Это красивый торжественный чин, и теперь совершается каждое первое воскресенье Великого Поста. Святой патриарх Мефодий умер в 847 году. Его преемником стал патриарх Игнатий. Этот Игнатий был сыном императора Михаила I. И вот наступает новая эпоха, новый период церковной истории. И эту эпоху в церковной истории, в церковной историографии обычно называют эпохой патриарха Фотия. Это время больших переворотов и государственных, и церковных. Время очень важное. Но надо сказать, что вот в новую эпоху иконоборчество не всплыло уже на поверхность жизни, не появилось ни разу. Оно умерло естественной смертью. Ересь изжила себя, и уже рецидив иконоборчества, второй период иконоборчества был таким вялым, ну и потом иконоборчество уже не возрождалось. Император Михаил III, достигнув 16-летнего возраста, удалил мать и сестер от власти, удалил их в монастырь и воцарился единолично. Михаил III правил до 867 года, когда был убит в результате заговора. После него воцарился Василий I, македонянин, и здесь была основана уже новая династия Византийской империи, Македонская династия. О новой эпохе, о новой династии мы с вами поговорим на следующем занятии. Сейчас же время наше истекает. Всего вам доброго. С Богом оставайтесь. До свидания.